знаете, страшная правда о нашем спасении. То есть, под темой я хотел сказать, что у нас такая в этой же теме, да, «Входите тесными вратами». Значит, тема, которую мы с вами исследовали, как вы поняли уже из того, что мы с вами проходили, да, по Писанию, вы видите, как все-таки не настолько просто наше спасение достигается, не настолько легко оно дается, как мы привыкли, может быть, понимать, как, может быть, нас этому научили, мы настроились на это, и действительно, читая вот такие слова, которые мы с вами читали уже и будем продолжать читать сегодня, и рассматривать их, они действительно кого-то устрашают. Для людей, которые привыкли, настроились на, будем такой говорить, лирический лад, что спасение это очень просто, по благодати, никаких усилий не надо делать, да? То, о чем я сейчас считаю, на что делаю ударение, естественно, может привести очень многих людей в смущение. Но, тем не менее, я вам должен сказать, что не имею права, вот так чисто по совести, пред Богом, говорить вам какие-то сказочки, обманывать вас, настраивать на что-то такое легкое, непринужденное, да, чтобы потом не было горького разочарования и не было впоследствии мыслей, почему же вот и Саша нам вот так вот рассказывал, как все. Я должен по совести перед вами, перед Богом говорить так, как оно написано, не смещая акцент в ту или иную сторону, но чтобы нам было понятно, что это очень серьезный вопрос. Не все так просто. Я не хочу сказать, что это страшно, ужасно и невозможно, да? Нет, все возможно верующему, да? Заповеди его не тяжки. Даже те, которые мы с вами читаем и будем продолжать сегодня читать, они не тяжки. Только, конечно, когда мы нас настроили совершенно на другой лад, когда мы многими стихами просто пренебрегаем, когда мы не вникаем в них, да? Конечно, кажется невозможным для нас то исполнить, о чем мы с вами читаем и будем читать. Если нам сегодня объясняют, что просто 10 заповедей невозможно исполнить, и если мы оказались столь наивными, что поверили этому, хотя закон гласит «не делай», вы понимаете, ну я не знаю, как это объяснять можно, чтобы в конечном итоге сказать, что это невозможно, то есть делай, не бойся, ничего не случится, Бог сказал не делать, ну да, хорошо было бы не делать, но не получится у нас не делать. Так вот я говорю, когда мы даже, извините, в такую чушь верим, да, конечно, то, что я сейчас читаю с Нагорной проповеди, а я подчеркиваю, не со своей проповеди читаю, а с проповеди самого Иисуса Христа, которого мы, как говорим, любим, превозносим, почитаем, уважаем, да? Так вот, это его проповедь. Я только акцентирую внимание на каждом слове и пытаюсь доступным образом донести до сознания каждого человека. Я признаю, что тоже когда-то верил, что надо соблюдать 10 заповедей. У меня не было такого, конечно, учителя, который бы так учил, что и эти 10 заповедей не надо исполнять или невозможно. Я старался их соблюдать, но я видел, что соблюдая заповедь десятисловную, я понимал, что внутри на каком-то более тонком уровне гнили больше, или, как говорят, выше головы. У меня возникали вопросы. Соблюдаешь букву закона десятисловного закона, а гнили, о которой тоже пишет Библия, полным-полно. И в принципе, ты не можешь уйти от преступления, определенного десятисловным законом, потому что корень всего греховного находится вот в тех мелочах, с которых крупный грех берет начало, развивается и реализуется нами в жизни. Для меня тоже когда-то был такой вопрос, кто же может спастись, если вот читать вот так просто, без всяких, как говорится, розовых очков на горную проповедь, если человек говорит, что действия нельзя не сделать, да, преступного. А тут же речь идет о мыслях, о чувствах, и человек говорит, ну сердце уже не прикажешь, и я вам скажу, прикажешь. Все можно приказать, на то есть Бог, на то есть Святой Дух, на то есть Писание. Я вам должен сказать, было бы желание. Если мы чего-то не достигнем, то только потому, что не хотели. А средств для достижения этой цели больше, чем предостаточно. Мы с вами в прошлый раз исследовали, значит, пятую главу Евангелия от Матфея, да, и остановились с вами на 37 стихе. Сегодня мы будем продолжать с 38 стиха. Но я хотел, ну, небольшое дополнение сделать к тому, о чем я с вами говорил в прошлый раз. Я думаю, что тоже иногда, когда вы слушаете, возникают у вас вопросы, и, может быть, даже и недоумения какие-то появляются в вашем сознании, да? Вот я вам читал в прошлый раз такие слова, значит, с 31 стиха. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Вы слышите, да? То есть, если прелюбодеяния физического не было, да, и мы разводимся, то Христос дает понять, мы совершаем преступление. Но мы можем сказать, хорошо, преступление. Но если нельзя найти общего языка жизни, то вроде как будто бы и нет. Это же мучение, это же ад. Я просто приведу вам такой пример. Там приходилось кое-какие проблемы разрешать у семейных людей, верующих, да? Ругня, скандалы постоянно. И жена сказала мужу, что говорит, не надейся на спасение, ты будешь в аду. И муж сказал такие слова, говорит, после этого ада тот мне покажется легкой прогулкой. Можете представить, да, что же это за семейка, что же это за отношения? Так вот я говорю, что Христос говорит, кто разводится, то есть вот по характеру не сошлись, получается, нельзя разводиться. Ну кто-то скажет, ну и жить же невозможно. Это же ад настоящий, сущий. И дальше смотрите еще такие слова. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует, вы слышите? А сегодня же почти все разведенные, и он, и она. И снова женятся. Ну ладно, в миру это уже, как говорится, и женятся, и гражданским браком, и негражданским браком, и законным вроде, ну на самом деле такой же законный, как и гражданский, потому что тут же разводятся. Но эти же люди приходят еще и в церковь. И в церкви, где вот такие слова надо читать, их же потом надо как-то и исполнять. Ну вот я вам хочу такой пример привести. Ну вот были в миру, развелись кто раз, кто два, кто и три даже успел. А кто вообще блудил? Я не знаю, в какую категорию внести его, чтобы там жениться, замуж. Я говорю, у кого что за плечами, какой багаж? Ну, пришли к познанию истины. Стали верующими, прежнюю жизнь оставили. Но я говорю, разведенные. А теперь вопрос, жениться, выходить замуж как? Ну вот вроде бы тут как читаешь, ну все, привет. кто женится на разведенной, я добавлю, тут сути никакой нет, и кто выходит замуж за разведенного, тот прелюбодействует. Я не буду повторяться, что я вам в прошлый раз говорил, да? Но вот тут, как говорится, хоть крути, хоть верти, все достаточно просто и прямо сказано. Получается, жениться, выходить замуж, если уже были, получается, что невозможно. А как быть? Мы не так давно с вами тоже рассматривали такой вопрос. Первое послание Коринфянам, 7 глава. Там тоже, если взять, кажется, только один первый стих, да, где Павел говорит, а относительно того, что вы мне писали, то лучше женщине вообще не касаться. Ну вот взять бы, на этом я как говорится, дальше не читать. Дальше бы не было ничего вот в этой 7 главе. Вообще лучше не касаться. Вы видите, как высоко планка поднята? Да, так лучше, да, так правильнее с точки зрения духовности. Но опять, у Павла духовность на своем уровне, у меня на своем, у каждого из нас на своем. Ну, дальше Павел пишет. Но если кого-то искушает плоть, то вместо того, чтобы разжигаться, заметьте, люди уже, вот оно, прелюбодеяние, люди разжигаются. Да, были замужем официально, неофициально, блудили или не блудили, а плоть вот такая. И Павел пишет, вообще лучше в идеале не жениться, не прикасаться к женщине, а женщине не прикасаться к мужчине. Вы поняли, в каком имеется в виду плане, да, в половом. Лучше не разжигаться вот этими делами. Но не все мы одинаковы. И кое для кого это просто на данном этапе жизни просто невыполнимо. Тогда он сорвется и пойдет в блуд. Поэтому видите, Павел как бы говорит, как и Христос на горной проповеди. Вот только так и вот высшая планка, так лучше. Если кто может это вложить в свое сознание. Но Павел разъясняет, и довольно разумно разъясняет, что вместо, чтобы не разжигаться, то каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Вы видите, да? Но я вам должен сказать, что верующие тоже не блещут большой любовью христианской. И среди них продолжает развиваться та же зараза, то есть опять скандалы, опять не сошлись по жизни по характеру, в жизни по характеру, опять жизнь невозможна, опять развод, ну а потом же опять хочется замуж, искушает плоть. Так я вам говорю, что да, вот вы видите, насколько все непросто написано, да? Насколько все не так, ну, просто, как нам кажется. О, там, если искушение, выходи замуж, а если опять искушение общего языка нет, получается, что опять разводиться? А потом опять жениться? А священник, говорю, в церкви, как поп, опять вынужден с кадылом стоять, дым в глаза пускать и опять говорить, что вас Бог нашел? Вы понимаете, как все непросто. И мне хотелось бы уже так сказать, ну да, пришли люди к пониманию истины, да, уже прежнего не вернешь, да, уже плоть завелась. Но это же не значит, что теперь можно, ну, коль плоть искушает, то без конца и без края жениться и разводиться. Уж коли вы пришли к истине, да, ну, за плечами, как я сказал, уже большой и грязный багаж. Ну, ладно, здесь поняли. Ладно, если плоть уже искушает, ладно, женитесь и выходите замуж. Но чтобы это было последний раз, чтобы больше развода и разговоров о разводе не было. Раньше этого не понимали. Были мирскими. Ладно, все равно это грех, но мы не несем столь большой ответственности за то, что делали тогда, когда не знали истину. Ну, в данном случае, если уже пришли к вере во Христа, и опять женившись, или выйдя замуж, начинаем опять делать разборки, не ищем пути, как разрешить проблему, а ищем, как развестись, то я вам должен сказать, тут точка будет большая, если не жирная клякса. Мы понесем большую ответственность за это. Мы же пришли к Богу не для того, чтобы жениться. Пришли к Богу для того, чтобы освятиться. И чтобы те проблемы, которые были раньше, чтобы они у нас не повторялись. Поэтому вы видите, да? Могут некоторые сказать, ну да, ну был брак в жизни, ну не все же одинаковые, и не все там заразились этой похотью, что теперь еще кого-то или чего-то захочется, еще более такого, будем говорить, сексуального. Да, и тоже можно согласиться, что не все такие. Кто-то по любви женился, не сильно придавая сексу большой важности, да, но потом развелись, потому что не было любви. Может, было предательство, измена какая-то, да? И сегодня, может быть, не будет у кого-то, ну, будем так говорить, очередного приступа сексуального влечения. Действительно, люди иногда раскаиваются и приходят к Богу, и приходят друг к другу, и создают семью, и довольно прочную. Но я должен сказать, что уж коль пришли к Богу и еще женились, уже вопреки, будем так говорить, повелению Христовому, так чтобы это было последнее, было последний брак в вашей жизни. Если не получается, тогда задавайте вопросы, теребите пастыря, но не ищите, как Павел пишет, причины для развода. Кто нашел жену, живи. Кто развелся, не ищи жены, да? Я это для чего говорю? Потому что, ну, для кого-то тоже это может быть смущением. Я вот так читаю. Но здесь Христос говорит в идеале, как должно быть. К чему мы должны стремиться, какой настрой у нас, верующих, должен быть. Ну, вы сами видите, да? Сколько всяких тонкостей и как нельзя однозначно давать определение. Вот так Христос сказал, или а вот Павел так сказал, а вот у Павла здесь вот какая-то вставочка или добавочка. Я вам скажу, что Павел пишет очень и очень мудро. Он пишет и, как говорится, для самых духовных, он пишет и для самых недуховных, но которые делают первые шаги навстречу Царству Божию. Я знаю случаи, вот такие в жизни, да, которые тоже, ну это для чего я вам говорю, чтобы вы просто поняли, что как все непросто вот в этих вещах. Нам надо быть осторожным, чтобы вот не торопиться вот что-либо говорить и давать какие-то определения, вот кто прав, кто не прав, вот так написано, кто-то там что-то нарушает, да. Мы многого чего не знаем. Я знаю такие случаи. Муж и жена жили в любви и радости. Ребенок у них родился, к сожалению, инвалидом. Инвалидом скорченным. С детским церебральным параличом. Жена через время умирает. Он один, ну, казалось бы, вот верующий. Там никакого прелюбодеяния, вроде ничего нет. Вот он один, да. Ну, кто-то говорит, ну, все, по заповеди ты же не должен жениться. Все. Двое одна плоть. Третья, это уже, как говорится, намек на прелюбодеяние, да. Вот он говорит... Ну вот в моем случае, я не могу на работу пойти устроиться. Ну нету даже кого-то, чтобы вот был бы человек, была бы жена, да? Ну, кого? Сестру взять какую-то в роли сестры, да? Люди будут говорить что-то, да? Ну кто-то должен быть. И он говорит, ну вот я исхожу из этого, я буду жениться повторный раз. Второй раз, как бы, да? Кто-то сидит, а как же там, ну, поймите, вот мы лезем иногда не в свое дело. Как там, что там, да, вот ситуация, вот человек, вот его переживания, вот его проблема, да? Я это к тому говорю, что все довольно непросто и неоднозначно в жизни. Поэтому то, что я вам читаю, я сейчас как бы не извиняюсь, извините, перегнул палку. Нет, как написано, так я читаю, так я вам говорю. Да, это, будем говорить, высшая планка, к которой мы должны стремиться, чтобы ее преодолеть. Но в реальной жизни, да, мы должны понимать, что каждый будет нести ответственность в соответствии с тем уровнем духовности, на котором он находится, да. Напоминаю вам, кто разумеет, кто достиг, кто понимает, да, кто разумеет заповедь и нарушает, тот виновен. А кто не разумеет, тот не виновен. С того не будет спрашиваться, да? Но тем не менее, я как бы уже говорю, все равно, рано ли то или поздно, точку надо ставить. Постоянные разводы, постоянные замужества или женитьбы, это негоже. Уже ладно, было что-то в прошлой жизни, забудьте. Женились, а вот я не знала, а вот я не думала. Надо было думать. Разводиться нельзя. И если говорить честно, по правде, никакой священник ни в какой христианской церкви не должен одобрить развода, уже когда они стали верующими, да? Не должен одобрить. И тем более после этого опять кого-то венчать. Если уже, как говорится, пришли к Богу, да? Будьте добры, исполняйте то, что есть. Кроме вины прелюбодеяния, причины для развода нет. Характером не сошлись, сходитесь на то, и пришли мы ко Христу. Конечно, если в церкви научили, что мы не можем победить грех, следовательно, не можем найти общий язык, вы понимаете, да? То получается какой-то заколдованный круг. И получается, узаканивается очередной новый развод, очередная новая свадьба. Я думаю, что это уже не во имя Христа, а во имя этого пастыря и во имя этой церкви. Ну, это я так решил дополнить, да, чтобы вы понимали, что да, действительно, нас Бог вот этому призывает. Но это, как будем говорить, высший пилотаж, это высшее христианское образование. К этому надо стремиться. Эту планку нельзя понижать. Мы должны стремиться. Но вот да, действительно, кто на каком расстоянии от этой планки, тут уже будем говорить детали. Так вот, мы с вами продолжаем исследовать эту пятую главу Евангелия от Матфея с 38 стиха. Здесь сказано такие слова. «Вы слышали, что сказано», имеется в виду, как и раньше мы читали, древним, то есть во времена Моисея, да, «вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и левую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Я пока на этом стихе 41 остановлюсь. Многие говорят, что вот раньше был такой закон, тебе дали в око, и ты можешь дать в око. Я говорю, извините, пожалуйста, такого не было написано. То, что здесь написано «око за око», это сказано об общей судебной практике и о том, что в то время Ветхозаветния, я вам говорил, на каком уровне находился тогда тот народ, ну, чтобы вам было понятно, еще раз напомню. Бог чудесами вывел Израиль из Египта, многими чудесами, от которых можно было только изумляться. Как можно было не верить в Бога, да, столь явно проявляющего себя, да? И как вот этот народ, да, делает, заставляет Аарона делать золотого тельца, и потом скачет и пляшет, и говорит: вот Бог, который вывел тебя из земли египетской. Это я вам просто говорю, чтобы вы просто поняли, на каком уровне находился этот народ. Обыкновенные язычники, которых чуть-чуть примарафетили, принарядили в христианские одеяния. Так вот, у них не было такого закона. Тебе дали вока, дай сдачи вока. Тебе выбили зуб, выбей зуб тому, кто выбил. Здесь говорится общая законная практика. Наказание должно было быть равносильным. Но там не было речи, что ты иди. Хотя написано, что там были и мстители некоторые, которые гонялись и хотели сами это сделать. Но это не говорит о том, что это было правильно. А общепризнанная законная практика была такая. Суд это решал. Выбил ты око. Кому выбили, имеет право, ну, на таком уровне находится, требовать возмездия. И суд должен был лишить того или ока, или зуба там, или я не знаю, еще чего, руки, или даже головы. То есть, мы, говоря как бы, ну, в лице древнего Израиля, могли тогда при Моисее, это было нормально, требовать справедливого возмездия именно такого, чтобы оно было равноценно преступлению. Око за око, зуб за зуб. Заметьте, это я вам сейчас вот говорю, чтобы вы поняли, да? Какая взаимосвязь Ветхого и Нового Завета? Зуб за зуб и око за око в Новом Завете будет. Может, не сразу, может, не сегодня и не завтра, но будет на суде Божьем точно. Но цель вот этих слов Христовых заключается в чем? Самое страшное, когда мы злимся, да, нас кто-то обидел, да, нам выбили зуб, я уже так буду говорить по тексту, да, а я обозлился. Вы понимаете? Вот это называется «не противься злому», «не поддавайся злу, которое у тебя возникло», «не поддавайся той обиде и тому чувству мести, которое у тебя возникло». Это говорит о том, что ты злой. Это говорит о том, что ты не блаженный, что ты проклятый. Христос говорит, не то, что требовать, око за око, зуб за зуб, злиться нельзя. Вся проблема в нашем злом нраве. Месть. Тот был злой, меня ударил, зуб выбил, я воспламенился чувством мести, и ему, выбивая один зуб, выбил все четыре. Это будет бойня. Мира не будет. Вроде бы справедливость, вроде бы заслужена, но я говорю, это бесконечно. Кто-то должен быть умнее, кто-то должен быть более рассудительнее, и кто-то первый должен выйти из этого заколдованного злого круга. Я говорю вам, это слова Христа, не противьтесь злому, не злитесь, не противостойте, не увязывайтесь. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Многие эти стихи вот так буквально и понимают, что верующие теперь должны, как говорится, один выбили зуб, он раскрыл рот, подставил и остальные выставил, говорит, выбивай все по очереди, а можешь и сразу. Так быстрее будет. Вы поймите меня правильно. Здесь тоже не надо вот так просто по букве закона вот судить об этом стихе, об этих словах Христа. Здесь имеется в виду, что будь готов выдержать удар, но не обозлись. здесь вовсе не говорит о том, что мы не имеем права на защиту в суде. Здесь вовсе не говорит о том, что закон не должен нас защитить, или если мы обратимся к государственной власти, чтобы нас защитили, что мы сделали преступление. Здесь речь идет о чем? Не злись, не мсти. Прости. Может быть, ты этим возложишь на его голову горящие уголья. Может быть, ему станет стыдно. Может, он задумается и скажет: извини, пожалуйста, я поступил как негодяй. Ты даже мне не отомстил. Я преклоняюсь пред тобою. А кто-то скажет: ну а если это просто обнаглевший человек, у которого ни стыда и ни совести нет, вот он вас обижает. Да, если он обнаглевший, мы имеем полное законное право обратиться к тем органам, которые должны пресечь это преступление. Но я подчеркиваю, вот в этих словах самое главное, чтобы у нас не было зла, мы всегда не было зла, и мы всегда были готовы простить. И посмотрел безукоризненно в глаза этому человеку, дать понять, за что ты бьешь меня. Если кто-то из вас скажет, что я перегибаю палку, я вам просто скажу: смотрите на поведение Христа в момент, когда его арестовывали, в момент, когда его распинали. Он не только подставлял правую щеку и левую потом, он и руки сам положил на крест. Он не только требовал, ну, висел бы на кресте и кричал бы: Господи, накажи этих гадов. Вися на кресте и испытывая вот эти все страдания от вот этих преступников, за которых он в данный момент умирает, он говорит: проси им, отче. Вот смысл вот этих слов. Не протився, не злись, не заводись, научись простить. Научись не требовать наказания этому человеку. А когда наказание случится, научись не злорадствовать, а посочувствуй. Вы понимаете, это как бы нелогично. Как ему посочувствовать, когда он мне, да ему, да я бы ему, да я за это, я бы ему. Вы понимаете, да? Вы видите, как глубоко копает Господь в нашем сердце, в нашем разуме. Куда пытается Он обратить наш взор мысленный? Над чем мы должны задуматься? Ну, кто-то может сказать: хорошо, а если это разбойник? Ну, что я вам хочу сказать? Тоже не бывает все так, знаете, однозначно. Жизнь настолько, будем говорить, разнообразно во всех своих проявлениях, что да, вот одним стихом абсолютно все ситуации жизни не опишешь и рецепт общий не дашь. Если это на вас кто-то нападает, ну, обыкновенный грабитель, да? Конечно, там это происходит, как правило, внезапно, там много чего не успеешь подумать, да? Ну, я вам скажу, что если есть сила и есть возможность отбиться, воспользуйтесь, тут ничего такого нет. Ну, вы понимаете, можно, отбившись, потом посмотрев вокруг, а никого нет, никого, никто не видит. А дальше его, как говорят, мочите, 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 знаете, садистки. Ну, вроде справедливо, это же разбойник, это же там не кто-то такой там, нечаянно оказавшийся, да, под руками. Вы понимаете, да? Грань есть некая, которую надо всегда видеть. Не надо сходить с ума, надо быть рассудителем всегда и везде. Я говорю об этом по такой причине, что я знаю верующих, которые ударили, а он: ну ударьте мне, вы понимаете, даже как человек говорит. Уже это говорит или о мудрости, или о глупости человека. Я сам присутствовал, когда верующего ударили, ударьте мне еще это. Знаете, вот извините, какой-то хлюпик, какая-то, не знаю, размазня, да? Недостойное уважение. Ему дали еще раз. Потом еще раз дали, а потом обижали. А ведь можно, вот будем говорить, не говоря там, не подставляя, на. Можно же и так сказать, ударили в правую щеку, на, ударь, знаете, вот с таким злом, с раздражением. Дадут еще, как говорится, и в другую щеку, и, а потом между щек заедут в переносицу. Так тоже нельзя. Вот это выражение, обрати к нему и другую, как бы, твою щеку. Это говорит о том, что если второй раз ударишь, а я не обозлюсь. Но это вовсе не говорит, что надо вот специально подсовывать свою, извините, вторую сторону своей физиономии. Это не об этом речь идет. Это глупо вообще будет выглядеть. Мы говорим здесь как бы о прощении, о том, чтобы не было ненависти. Но я говорю, в этом миру всегда крен, если не в одну сторону, то в другую. Сегодня, вот, обратите внимание, есть же, ну, действительно, суд бывает несправедливый, бывает невиновного судят, и причем к смертной казни приговаривают. Ну, так заметьте, ну, якобы, вроде бы, чтобы не переборщить, ввели мораторий на смертную казнь. А ведь есть же люди, которые уже давно перешли эту границу. Которых по справедливости не было бы преступления, чтобы их приговорить к смертной казни. Нет, мы должны проявлять гуманизм. Потом эти люди выходят на свободу, занимаются и один раз, и второй, и третий. Тем же самым ремеслом, убийством или еще чем-либо, насилием каким-то. Кто-то может сказать: Саша, а ты вообще за смертную казнь? Я говорю, конечно. Вы видите, да? Тоже кто-то скажет крайности. То прости, то помилуй, то войди в положение, а теперь Саша говорит за смертную казнь. Но я говорю, смертная казнь должна быть очень справедливая. Разбор или рассмотрение вот этого преступления должно быть объективным. Надо разбираться в человеке, и даже если бы был бы приговор смертной казни, судья не должен злиться. У него не должно быть вот такое, знаете, пристрастие судебного. Он должен сказать именем закона так и так. Но он должен сохранять спокойствие, рассудительность, чтобы это не было ненависть, не была какая-то неудержимая злость к преступнику. Но кое-кто давно перешел эту грань, и если бы вот этот преступник был наказан, другой бы, может быть, подумал. А у нас этого нет. Очередной крен в другую сторону. То всех убивать без разбора, как всегда, под горячую руку, кто попадет, а теперь всем милость. Опять какая-то глупая. Нам Павел, извиняюсь, Петр говорит, в добродетели тоже рассудительность должна быть. Я сейчас повторю вот эти слова, да? Кто захочет с тобой судиться и взять у тебя рубаху, отдай ему рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. То есть обратите внимание, кто-то захочет судиться с тобой. То есть у него претензии, он злой. Ему надо у тебя отсудить квартиру, хотя ты вроде как бы тоже имеешь право хотя бы наполовину, да? Ввязаться вот в эту ссору, вот в эту драку. Он у меня хочет отнять, а я у него. Вот это стать с ним на один уровень, обозлиться, вот это неприемлемо для верующих вообще. Это вовсе не говорит о том, что если вы имеете право, ну, я уже привел пример, ну, на половину жилища по наследству, да? А ваш там брат отнимает у вас все. Злиться нельзя. Нельзя становиться с ним на один уровень. Нельзя так же ему мстить, как он вам мстит, если вы верующие. Но это вовсе не говорит о том, что, ну, если там уже, как говорится, извините, клин в голове, да? Это вовсе не говорит о том, что мы не имеем права в суде требовать справедливого разбирательства раздела имущества. Но на наше усмотрение, да, мы должны быть готовыми. Но если мой брат, или моя сестра, или моя бывшая жена, или мой бывший муж, там, я не знаю, кто еще, да, но если они такие уж, извините, сумасшедшие, мы должны быть готовы сказать, ну ладно, бери. Я не могу быть вот таким, как ты. Я сейчас это не говорю, что надо вот так сказать ему, это будет ему упрек или укол. А просто я говорю, что мы должны быть готовыми на такое великодушие. У нас ведь другие ценности. Что может быть дороже, чем любовь, мир, радость, которая не покупается ни за какие деньги? Мы это должны беречь в себе, достигать и беречь. Вы видите, да? Вот здесь написано, кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Я вам должен сказать, и здесь надо много оговорок сказать. Вот бывает такое, от верующих, есть такие верующие, ну, мы ж братья, надо помогать друг другу, ну, кто-то, ну, вроде да, так вроде не сразу же поймешь, что он хочет. Мы же не за деньги, правда, правда, действительно, не за деньги, от души. И кто-то говорит, ой, брат, иди помоги, вот он пользуется. Вот это он принуждает тебя с ним идти одно поприще. А ты понимаешь, что движет этим человеком. И ты должен ради спасения этого человека идти с ним два, прийти еще раз. Прийти еще помочь, еще помочь. Кто-то скажет, зачем такую глупость делать? А имеется в виду, этим самым вы возложите на голову его горящие уголья. Кто-то скажет, а если у него вообще головы нет и горящие уголья не горят у него на голове? Он вообще бесстыжий. Обратите внимание, вот это вот ударит тебя в правую щеку, а ты обрати к нему другую. Это называется «не отвечай злом за зло, ругательством за ругательство». Наоборот, благослови его. Прояви характер Христовый. Этим ты возложишь на его голову горящие уголья. Этим самым вы совершаете акт евангельский. Евангельская проповедь не словом или языком, а делом и истиной. С целью даже этого потерянного, заблудшего, может быть, как кто-то бы сказал, проклятого, с целью повлиять на него и спасти его. Ну, я думаю, вы согласитесь, что не каждого же Христос спас. Были же такие товарищи, ты ему хоть кол на голове тиши, ты ему какую хочешь любовь проявляй, а он злится. Но Христос нам говорит, вы сделаете, научитесь, будьте готовы вот этот шаг сделать для спасения вот этого, как говорят, оторви и выбрось. А если он не поменяется? Ну, когда вы уже видите, что вы все сделали, когда вы чувствуете, что вас это вообще не заводит и вам его жалко, вы можете с ним дальше не судиться. Да, вы можете потом уже спокойно не отдавать ему вторую рубашку верхнюю или нижнюю, да? Вы можете от него отойти, но я вам должен сказать, но зла так никогда к нему и не испытывать. Дальше, 42 стих. «Просящему у тебя...» Заметьте, Христос говорит верующим, какие верующие должны быть. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Кто-то скажет, ну мы же должны быть добродетели рассудительными. Да, но если я просто, извините, как говорят, это не очень красивое слово, жлоб, да, жадина. Если я верующий, и вот я просто жадный, да? а кто-то у тебя просит, то ты научись победить в себе этот порог. Дай просящему у тебя. А если он вот такой вот лентяй и просто пользуется моей добротою, для тебя в данный момент благословением будет научиться давать и перестать быть жлобом. Опять извините. Твое благословение, давая, ты благословляешь себя или позволяешь Богу благословить тебя, чтобы ты стал щедрым. Это неотъемлемая черта характера, которая должна быть у каждого христианина. А вот когда ты научишься давать, когда для тебя это будет не тяжело, и когда ты будешь видеть, что этот просит просто потому, что он лентяй и привык быть пиявкой на теле, да, церкви, допустим, там или на нашем или на вашем теле, вы вправе ему в любви сказать: а тебе не стыдно? Вас могут обвинить, как вот написано: просящему дай. Я таким людям могу сказать: у добродетели будьте рассудительны. Это новый этап моей жизни. Но мы должны быть готовы дать, мы должны научиться щедрости. И пока у нас ее нет, мы должны дать. И заметьте, уже не ради его, его мы вроде как будто бы этим актом губим. Но не давая, мы губим еще и себя. Спаси себя от вот этой жадности своей. И от хотящего занять у тебя не отвращайся. Ну, знаете, чего отвращаемся? Во-первых, жадные. А во-вторых, бывает, понимаем, что этот человек может занять, а может не отдать, потому что у многих так занимал и никому не отдавал. При этом клянется и божится. Я уж не говорю, что если это верующий этим занимается, то он, я говорю, трижды преступник. Но опять я говорю, это его проблема. У меня проблема немножко другая. Не люблю, не хочу, не дам, иди вон. Это тоже негоже. Мы должны научиться давать просящему. Мы должны желать помочь нуждающемуся. Это должно быть естественным чувством христианина. А вот когда мы этому научимся, мы должны быть рассудительными. И не обязательно каждому давать, а надо с рассмотрением подходить. Но эти проявления мы не должны менять местами. Когда я жадный, о рассудительности я не имею права говорить. Потому что был бы рассудительным, сам бы не был таким. Дальше, 43 стих. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Заметьте, раньше вот так звучал закон Божий. Ближнего, там, родственника или своего народа, еврея, люби. Слышите? А врага твоего ненавидь. Почему так было сказано? Вот когда наши дети маленькие, мы говорим: вот не играйся с тем мальчиком или с той девочкой, она или он плохие. То есть, как будто бы мы судим и ребенка настраиваем. Да, такой возраст. Да, ребенок не разбирается в других своих детках-сверстниках, да? Он может к ним прилепиться, и ту заразу, которая есть у тех деток, он на себя примет и заразится. И мы говорим: не играйся, они плохие. То есть, другими словами говоря, ненавидь. Ну, вы поняли, не в буквальном смысле, да? Сторонись их, отвращайся от них. Почему? Ты не разбираешься в том, что хорошо и что плохо, и ты сам не заметишь, как заразишься плохим. А вот сестричку свою, братика, люби, папу, маму люби, а вот чужого дядю не слушай. Мы так говорим. И говорим это, заметьте, маленьким детям. И вот раньше евреи это были маленькие еще христиане. А дальше Христос говорит, а я говорю вам, знаете, любите врагов ваших. Ну, знаете, вот многие люди говорят, вот любите, у нас какое-то слово любите, оно, ну, как бы толкуется так, вот что это, вот что, обниматься, целоваться, вот прямо скучаю за ним, ну, он же враг мой, я его ненавижу. Здесь сказано, научитесь любить его. Почему? А мы все с вами были врагами Божьими, чтобы мы это не забывали. Мы были врагами по преступлениям нашим. Мы говорили, где тот Бог, причем дерзко говорили. И если бы Бог ненавидел врагов своих, то бишь нас, да, не продолжал делать все необходимое для нашего спасения, я вам должен сказать, нас бы сегодня не было в числе верующих вообще. Он понимает, почему мы так говорили. Он понимал, что у нас не хватало ума, что нас не воспитали, не научили ничему, да? Что мы просто как животные были движимы своими похотями и страстями. Но он любил нас, врагов своих. Он благословлял нас, проклинающих его. Заметьте. Мы принуждали его идти с нами одно, по пути он шел два. Мы били его в одну щеку, он подставлял другую. То есть, заметьте, не отвечал нам злом на зло. Потому что он не был злым. Мы говорили ему, дай мне вот это, и вот это, и вот это. То есть, просили, дай рубашку. Он снимал ее нижнюю, на. Может, когда-то дойдет, может, когда-то ты поймешь что-то. И вот настал момент, когда мы что-то поняли. Пусть не совершенно, пусть не до конца, но мы поняли, мы стали верующими. Сегодня в таком же положении кто-то по отношению к нам. Клянчит, лезет, ненавидит, делает пакости. Ну как же этого человека спасти? Мы всегда говорим, вот надо молиться, вот Бог, вот Дух Святой, вот Он его обратит, да не обратит. Бог нас хочет использовать в деле общения, в деле спасения человека. Мы говорим о Боге, а Христос говорит, вот это вот смотрите, ты не протився, ты покажи Бога. Ты языком рассказываешь, какой Бог добрый. А сам злися и на факте показываешь, что Бог, в которого ты уверовал, да, он злой. Не обратится этот человек к доброму Богу, видя нас злыми и раздражительными, вы понимаете? Мы говорим, что Бог все дает, а я не даю все. Я жадный. Мы говорим, людям Бог простит, а мы носим обиду. Вы видите, да? Так вот, слово «любите врагов ваших» – это не значит, он прямо, знаете, ну, конечно, в высшей степени понимания этих слов, да, это «будь готов, как Христос, отдать жизнь свою за этого человека». Сражайся с ним до последнего своего вздоха. Сражайся за врага. А я вам должен сказать, так мы же за папу, который выпивает, не сражаемся злим. За маму, которая, может быть, много говорит и с раздражением не сражаемся. Мы крест поставили, мы не разговариваем с ними. Я говорю, с сестрою, с братом, по плоти мы годами не встречаемся, потому что она заняла денег и не отдает. Потому что она когда-то меня назвала, как кто-то говорит, дурой. И мы не разговариваем. И мы говорим о том, что вот Христос сказал, любите врагов ваших. Ну, вот они враги ваши. А вот вы враг Божий. Делаете все до точности, наоборот, как враг рода человеческого. Так вот обратите внимание, чтобы было понятно, любите врагов ваших. Вот это слово «любите», надо его расшифровывать вот именно так. Любовь долготерпит. Любовь милосердствует, заметьте, по отношению к врагу. Любовь не превозносится, не укоряет, не унижает, не обзывает, не сквернословит, не проклинает, не гребет под себя, не ставит крест на человеке. Любовь никогда не перестает и сражается до последнего вздоха за врага даже. Ну, конечно, опять можно сказать, Саша, ну, ты так как объяснил, я говорю, это же высший пилотаж, это же Нагорная проповедь, это же закон Божий новозаветний, который надо исполнить. Я не говорю, что у всех сразу в один день это все получится. Не сразу. Москва, говорят, строилась. И не сразу мы стали, не станем похожи на Христа. Мы должны, придя в школу Христа, переходить из класса в класс, возрастать или переходить из веры в веру, от силы в силу, как от Господня Духа. Но получить диплом, защитить диссертацию в виде исполнения Нагорной проповеди, это конец нашего образования. Если мы не будем стремиться к вот высшей вот этой планке, мы не достигнем и низшей. Если мы скажем, о, да кто же это исполнит, да это же невозможно, я говорю, с таким настроением. Ничего не сделаем, ничего не достигнем вообще. У нас руки опустились. Раб лукавый и ленивый. Господь скажет нам. Ну хорошо, давайте отменим, скажем, это все не важно, это все мелочи такие, главное вот не убивать. Я уже говорил вам. Можно эту заповедь легко и просто исполнить. Не убить. Оставить еле-еле дышащим своего врага. А отдубасить так и дрынами, чем хотите, даже металлической трубою. Послушали, дышит, я его не убил. Так он же потом умер. Ну, он умер, но я же его не убил. То он умер, вот, ну, не знаю, чего он умер, да? Вот я вам говорю, вот буква закона, как она примитивно может рассматривать вот такую ситуацию. Не убил, просто, чтобы он не умер, когда ты будешь его бить. Ну, можешь отдубасить от души, со всею злостью. Мы ведь тоже понимаем, что не прелюбодействуй, ну, типа, не совокупляйся. Ну, хорошо, я не совокупляюсь, да, а я скажу, ну, а руками что можно там все, как говорится, потрогать, да? Ну, главное, что там, да главное, чтобы у нас не дошло, да? Понимаете, вот как кто будет трактовать? Так вот, слушайте, еще раз читаю. Любите врагов ваших, вот так по первому посланию Коринфянам 13 главы, да? Любите врагов ваших, чтобы никакого оттенка зла, недовольства, раздражения не было. Настраивайтесь на это. Учитесь, стремитесь к этому. Дальше. Благословляйте проклинающих. Здесь не то, что как у нас бывает такое, я тебя благословляю. Да не об этом благословении идет речь. Скажите благое слово, не благословляю его так в общем. А когда вам кто-то сделал зло, а вы благословите его благим, добрым, хорошим словом. Скажите ему, ну вот так, приблизительно. Если будешь иметь нужду какую, приходи, я помогу. Это называется благословляйте проклинающих. Когда твой враг окажется завтра нуждающимся, первый приди. Вот это и есть благословение. Приди, дай, накорми, посочувствуй. Я могу сказать, а он мне вчера сочувствовал? Вот так ему и надо. Господь праведен, и знаете, таким тоном, знаете, вот, и пальцем вот так перед носом, вот так тебе и надо, гаду. Вот это благословляйте. Протяните руку помощи. Защитите его, когда его завтра будет обижать, а он сегодня вас обижает. Вот это и есть благословение. Накормите, защитите. Если кто-то против него что-то говорит, остановите. Понимаете, да? Дальше, смотрите. Благотворите ненавидящих. Заметьте, творите, делайте благо. То, о чем я сейчас вам сказал. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вы слышите? А как можно молиться о том, причем молиться, заметьте, не чтобы ему было ни дна, ни покрышки, а молитесь, чтобы Бог дал ему покаяние. Чтобы так молиться, нам надо любить этого человека, надо уметь любить, как Христос его любит, надо знать, достичь того же чувствования, какое во Христе Иисусе по отношению к нему. Если у меня нету любви к нему, нет сострадания, нет жалости, я молиться не буду, а следовательно нарушаю заповедь Господню из Нагорной проповеди. Я вам скажу, здесь есть много нюансов. Вот кто-то говорит, надо молиться за обижающих. Извините, молиться за обижающих, как хлюпик, какой-то такой, знаете, несерьезный верующий, знаете, как-то так плаксиво. А в поступках не проявляет Христа, вот как мы сейчас с вами говорили и читали. Надо благотворить ненавидящим, надо благословлять проклинающих, надо любить врагов предварительно, чтобы потом и молиться от души искренне за них. И даже вот как мы это проявим, с каким чувством скажем или проявим, это вызовет у кого-то уважение, и он увидит в нас благородство. А если немножко не так, он увидит у нас в этом либо фанатизм, либо какую-то примитивность. Здесь, я вам должен сказать, такая глубина тонкости есть, да? Ну, чтобы вы просто поняли, приведу такой пример. Вот среди зэков, среди тех, которые там под следствием или уже наказаны и находятся в местах не столь отдаленных, да? Вас оскорбили. Вы просто, так сказать, а я благословляю тебя. Вот таким тоном, немножко задратой головой, да? И поймут, что дурачок. И не примут, и не покаются. Я не говорю, что так надо говорить. Можно ничего не сказать там, я тебя благословляю. А вот как мы отреагируем? С каким спокойствием? С каким благородством? Далее. Будет ли у нас отпечаток зла на нашем лице? Печать зверя. Далее. Будем ли мы в этом естественны или, будем так говорить, взяли себя в руки и крепимся, чтобы зло, которое есть, не выскочило? Все это видно. И все это не будет влиять положительно на того, кто вам сделал зло. А вот если это естественно, непринужденно, красиво, благородно, непритворно, с достоинством Христовым, да, это заметят. И когда вы, не притворяясь и не лебезя, подойдете и сделаете доброе дело, знаете, так без нотки малейшей неприязни или высокомерия, или что я тебе делаю это с упреком. А вот это сделает величайшую работу. И может растопить самую большую глыбу льда в сердце того, который делал вам зло. Здесь вот я даже читаю вам и что-то говорю. Вот если наблюдать, вы увидите, здесь даже в Нагорной проповеди не все описано и не все сказано. Это сгусток, это концентрат, который надо, будем говорить, разводить водичкой. Ну, в деталях, чтобы это по жизни было очень конкретно в каждой ситуации, как применить вот эти стихи. Чему я это говорю? Смотрите, вот мы начали читать Нагорную проповедь и потихонечку, переходя от одного момента к другому, подошли, как говорится, к вершине. Любите врагов ваших. Сначала блаженные вот такие-такие, с такими-то чертами характера, да? Дальше. Древним сказано так, а я вот так. Дальше. В завершении всей Нагорной проповеди. Если будем блаженны, если заповедь будем исполнять не по букве закону, а закона, а по духу, мы должны будем в конечном итоге прийти к вершине нашего христианского совершенства. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И теперь слушайте. Я вставляю пару слов, чтобы именно подчеркнуть вот смысл вот этих слов, да? И только после этого вы будете сынами Отца вашего Небесного. А до этих пор вопрос задаю, кто мы? Ну, кандидаты в сыны. Если мы не любим врагов, если кто-то, кто нас обидел, нас раздражает, если у нас появляется радость, что кто-то из наших врагов, ну, упал там где-то и пострадал в каком-то вопросе, да? Извините, так в чем же проявляется наш сыновий характер нашего отца? Чем мы докажем? Какими генами мы докажем, что у нас та же кровь, которая у нашего Отца Небесного или у сына его? Я вам говорил, читая Нагорную проповедь, вначале блаженны такие, блаженны такие, блаженны такие, да? И только когда мы будем вот в этих вопросах вот такими блаженными, только тогда мы свет мира, а до сих пор нет. Только тогда мы соль мира, а пока этого нет, то мы ни соли, ни свет, не светим. И не предохраняем мир от порчи, потому что иногда и сами порчей являемся. Вот если будем любить врагов, тогда точно будем сынами Отца нашего Небесного. Я перефразирую. Для тех, кто любит говорить, что вот мы церковь Божья. Заметьте, церковь это сыны и дочери. Церковь это дом, это личные, рожденные Богом, сыновья и дочери. Плоть от плоти, кость от кости. Бог любит своих врагов, да. Бог вас любил, да. Невзирая на ваши выходки, да. Чем вы можете доказать, что вы его дети? А вот мы крестились во имя Двоицы или Троицы. Здравствуйте. Приехали. А вот мы ноги моем, мы вечерю совершаем. Еще раз здравствуйте. Где вы нашли такие доказательства, что это доказывает, что вы дети? А вот у нас на шее крестик. Господь сказал, может, хватит с крестиками носиться? Я говорил, кажется, про крест, который не на шее. На шее крестик. И не на шее его носят. Я говорил про крест, на котором вы должны были распять ненависть плотскую свою, похоть и страсти, злобу, обидчивость, раздражительность по отношению ко всем тем, кто ваши враги, а может и не враги, но мы все равно на них злимся. Вы видите, да? Только в таком случае будете сынами Отца вашего Небесного и дочерями. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Плод Духа, помните, да? Галатам 5 глава. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Обратите внимание, все это надо проявить в окружении врагов, а не в окружении друзей. Когда нас окружают друзья, и все нас благословляют, все нас любят, Ну, если мы еще и обидимся, ну, это вообще уже, как говорится, высший пилотаж, только в другой плоскости. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Почему? Слушайте. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Вы видите, да? И посылает дождь на праведных и неправедных. Я не раз приводил такие примеры. Если бы Бог взял какую-то конфессию, уже сегодня, ну, живущих взял бы на небо и сказал бы, да, вы знаете, вот вам, как говорится, рычаги управления погодой на земле. Вот солнце, вот как вы там посмотрите, вот кому солнышко надо, кому не надо. И я вам скажу, вот взял бы он там, ну, православных, допустим, бы на небо. И они бы не повелели солнцу восходить над католиками или протестантами. Взять католиков бы на небо и сказать, вот там вот управляете, кому дождик дать, они бы сказали, протестантам, православным, всем, кроме католиков, ни дождя, ни солнца, град, молния, землетрясение. Вы понимаете, да? А все мы верующие. И мы говорим, вот вы погибнете, вот вы, мы с раздражением это говорим. Мы когда разговариваем, кто-то скажет, нет, мы без зла. Я говорю, почему, когда мы начинаем доказывать, мы заводимся, почему на повышенных тонах говорим, это говорит о раздражительности. А мы говорим просто об истине, а мы уже раздражаемся и заводимся. Это доказательство, что если бы в наших руках были рычаги управлением солнцем, или дождем, или вообще погодными условиями, я говорю, мы бы инакомыслящих, не из нашего песочника, не из нашей бы церкви, если Бог бы сказал, так дай же им дождя, так мы бы так дали им дождя, чтобы их потопило, и чтобы они искали ковчег этот Ноев. Если Бог бы сказал, ну дай же этим солнышко, так мы как дали бы, как поджарили, как в духовке. Что все окрестные народы были бы как печеные пирожки. Или как яблоки, запеченные в духовке. Вот такие мы люди. Если Бог, в которого мы верим, если Бог, которого мы якобы представляем людям на земле, которого мы несем людям, да, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, имеем ли мы право разделять людей и кого-то любить, и кого-то не любить. Кому-то давать, а кому-то не давать. Кому-то благотворить, а кому-то нет. За кого-то молиться, кому-то говорить, чтобы тебе и то, и то, и то, и это еще. Имеем ли мы право такими быть? Ибо если вы будете любить любящих вас, я бы вставил тут слово, если вы будете любить только любящих вас, какая вам награда? То есть обратите внимание, награды вообще не будет. А для верующих награда – это жизнь вечная. Это блаженство на небе, куда возьмут всех достойных. Обратите внимание, спасение – это награда. Но она-то дается за подвиг. Потому и написано, подвязайтесь добрым подвигом. Мы говорим, это невозможно исполнить, это нереально, а это вообще Нагорная проповедь, это вообще что-то с чем-то. Ну разве это можно? Разве сердцу прикажешь? Подождите. Вы вроде, я так понимаю, на какую-то награду претендуете. Или, извините, вы не претендуете, вы уже говорите, что вы уже спасены. что вы уже сидите на небесах одесную, просто ждете, когда там венцы победителей возложат на ваши головы, а вы пальцем не пошевелили, чтобы подвиг совершить, и говорили, что усилия не надо вообще делать, бежать на ристалище вообще не надо, а когда будут вручать медали, то я должен стоять, как говорится, посередине. Занял первое место и получил, наклонив голову, приняв рукопожатие, согласиться с тем, что ты олимпийский чемпион или чемпион мира. Вы слышите, какая вам награда? Вот она, страшная правда спасения. Если я люблю человека доброго и думаю, что у меня есть любовь, то это самообман. Есть любовь или нет любовь, проявляется, заметьте, не по отношению к любящим нас людям, а по отношению к нелюбящим. Вот когда есть враги, когда есть те, кто кусают, щипают, провоцируют, если есть те, которые нас поливают грязью, и если мы, заметьте, это индикатор, это лакмусовая бумажка, которая дает возможность нам понять, мы вообще во Христе. Вы понимаете? Именно благодаря плохим, благодаря злым людям, которые нас окружают, проверяется наше духовное состояние, кого мы любим и кого нет. Мы любим такое себе внушать. Я всех люблю. Я говорю, остановитесь, не любите вот это, заниматься этой болтовней. Вот когда что-то происходит с тем, о ком вы сейчас громко заявляете, что вы любите, когда с ним происходит что-то плохое, вникните в себя и будьте хотя бы раз в жизни честными перед самим собой и перед Богом. И скажите честно, вот что вы сейчас испытываете, когда вот этот брат или сестра, которые, ну, там, как-то вас обидели, вот сейчас они страдают. Какие у вас появляются мысли? Может быть, такие? Бог праведен в своем суде. А может быть такие, что посеял, то и пожал. Самое важное, обратите внимание, с духом любви ли мы это говорим или нет? Вникай в себя учение, занимайся с ним постоянно. И ты увидишь, и ты будешь точно знать, что живет в твоем сердце. Ты будешь видеть сам себя, как на Божьем рентгене, как на Божьем УЗИ. Значит, смотрите, если вы будете любить только любящих вас, какая вам награда? То есть, здесь речь не идет о том, что, ну, не золотая медаль, а серебряная будет, или бронзовая. Вообще стоит вопрос, какая награда, какие претензии с вашей стороны могут быть в таком случае? Теперь дальше слушайте. Не то же ли делают язычники, не то же ли делают и мытари, ну и язычники? Дальше следующий стих говорит. Ну тогда надо всех забрать на небо. Они тоже любят любящих. Примите, накормите их, уложите их в мягкую постель. Они тоже будут вас любить. Разницы ведь нет между верующим и неверующим. Если я люблю любящих, а не любящих не люблю. Ну, пусть я 300 раз буду называться христианином. Пусть я 4 буду крещенный с полным погружением во имя и Троицы, и Двоицы, и Единого Бога. Разницы ведь никакой нет, не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете, заметьте, мы можем приветствовать, но приветствовать можно, заметьте, желая добра, с добрым чувством, а можно говорить, здрасте, глаза мои тебя не видели, это как бы недосказано, но в лице и в интонации чувствуется. Если вы приветствуете только братьев ваших, допустим, баптистов или адвентистов, если вы баптист или адвентист, или православных, если вы православный. Слушайте, что особенного делаете? Вы слышите, да? Ну что особенного? Где вы видите, какой подвиг, за который я должен вам дать награду? Вот если ты, будучи православным, приветствуешь и принимаешь как брата баптиста, а ты баптист, если принимаешь как брата адвентиста, и не упрекаешь и не унижаешь его за его субботу и его Иллинуайт, а если ты, адвентист, принимаешь пятидесятника, и не говоришь, что ты вот такой рассякой, вот ты в то не веришь, что не знаешь, субботу нарушаешь, сало ешь, и еще на каких-то сатанинских языках говоришь, если ты его приветствуешь, слово приветствуешь, обратите внимание, это не то, что вот там привет, да, там приветствую, здравствуйте, доброе утро. Приветствуешь, это принимаешь с радостью, как родного и близкого человека. Потому что приветствовать, здесь вкладывается только хороший смысл, да? И это мы можем проявить, только испытывая внутри доброту к тому человеку. А у нас же так. Будет ли христианин мусульманина приветствовать? Вопрос большой. Будет ли мусульманин приветствовать христианина? Большой вопрос. Будет ли буддист согласен принять христианина и сесть поговорить вот просто без всяких предрассудков? Вопрос большой. А мы? Вопрос большой. У нас сразу, вы не наши, мы не ваши. Вы погибшие, вы сатаною. Мы спасенные, мы со Христом. Вы видите, да? Нет самого главного, что должно быть в отношениях между людьми. Принимайте друг друга, как и я вас принял, говорит Господь, во Христе Иисусе. Ведь когда нас Бог через Христа принимал к себе, у него не было такого, вот эта вот мразь, вот эти вот такие рассяки, вот их там, знаете, вот он принимает, но все время попрекает, вы заметьте. Кем бы мы ни были, язычником, пьяницей, проституткой, да, вором, бандитом, политиком лукавым и хитромудрым, да, если мы обращаемся к Богу, не попрекает, он приветствует, он принимает, потому что он любит. Если мы только своих, только тех, кто поддакивает, да, принимаем, приветствуем, общаемся только с такими, ничего особенного мы не делаем. Кстати, хочу сказать, что мы ведь и в церкви не всех приветствуем. И с кем-то не хотим даже встретиться, чтобы даже не поприветствовать, чтобы руку не подать. Мы тут же отворачиваемся, начинаем с кем-то разговаривать, чтобы, ну, типа, не заметить. А потом, когда тут говорит, привет, брат, ой, брат, не заметил, ой, ну, тут, говорит, целое, как говорится, кино лицемерия. 28 серий. Не так ли поступают язычники? Так. Ну, так хорошо, вам награда, а им нет, а вы-то одинаковы. Вы видите, да? К чему нас Господь подводит? Ну, а теперь последний стих из этой главы, 48 стих. Итак, я добавляю, не говорите, что это невозможно. Потому что сам Христос говорит, итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вы слышите? Мы же на кого равняться должны? На Отца Небесного, да? На Сына Его Иисуса Христа, да? Так заметьте, Нагорная проповедь нас к чему подводит? Равнение на Бога. Равнение на Его Сына, который есть образ ипостаси Его. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, Господе нашим. Будьте совершенны, не будьте такими примитивными, как фарисеи со своей фарисейской религией. Снаружи мы вот такие, а внутри мы совершенно иные. Вот если мы будем совершенными, Если будем стремиться к такому совершенству, о котором мы с вами только что читали и рассуждали, вот только в таком случае, когда законы Божьи будут вложены в мысли наши и будут написаны в сердцах наших, только в таком случае мы будем светом миру и солью земли и будем сыновьями и дочерями нашего Небесного Отца. Только в таком случае это значит, что Бог заключил с нами новый завет. Не завет служения смертоносным буквам, то есть фарисейской религии, да? А завет служения Богу Духом. Вы, наверное, обратили внимание на горную проповедь. Уже практически не затрагивает закон дел, описанный в десятисловном законе, да, а затрагивает закон веры. Вся Нагорная проповедь, каждое слово, заметьте, не о действии, а о духе, с которым мы должны совершать то или иное действие. Как говорят, зри в корень, вот корень греха. Вот где надо рубануть топором, да, чтобы поступки, позорящие Бога, наши поступки, позорящие Бога, чтобы они пропали. Мы боремся с рукою, которая крадет, боремся с глазом, но не боремся с сердцем, из которого исходит зло и побуждающее наш глаз подсматривать или смотреть, а рукою воровать. У нас религия примитивная, и поэтому говорю, мы почему говорим сегодня, что грех не победим? Ну сколько ни борись с плохими плодами на дереве путем обрывания плохих плодов, да? Ну корень-то, сок плохой, сердце и мысли, источник греха, да, плохой. Поэтому мы обрываем, оно лезет, и мы говорим... Грех непобедим, правильно Павел написал, бедный я человек. Да, в 7 главе Римлянам он был бедный, когда описывал свою жизнь, будучи фарисеем. А в 8 главе он счастливый и говорит, благодарю Бога, моего Иисусом Христом, Господом моим, да, что я, или что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. И это реально, это возможно. Закон освободил меня от закона, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Страдающий плотью перестает грешить. Плоть в данном случае имеется в виду наше сердце, источник плотских похотей и страстей, грехов. Не дайте сердцу себя проявлять, не слушайте его, распните его. И перестанете грешить. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Другими словами, греха не будет у вас. Но тут вопрос в чем заключается? В церкви обыкновенно, или в церкви обыкновенной, ведь не учат. Вот у нас общая фраза, Господь, Дух Святой, любовь излилась, да, ну излилась, не излилась, если излилась, то не в ваше сердце. У нас общая фраза, мы должны доверять, мы должны верить. Мы садимся за компьютер, мы же не говорим, надо доверять, надо верить, надо помолиться, потом повернуться рукой, ударить по клавиатуре, и вдруг откроется какой-то нужный нам сайт, и мы найдем нужную информацию. Если бы я так говорил, вы бы смеялись. А в религии у нас вот именно все так. Надо молиться. Я вчера так слушал Александра Шевченко, который говорит о иных языках. Ну, задали ему там вопросы. Много говорил, я верю, я убежден. Думаю, ну хоть что-нибудь, ну прочитай, где? Вот вы молитесь на языках? Да, я молюсь, 60% молитвы на иных языках. И тут же он говорит, я назидаюсь. Тут же вопрос, А что вы поносили? Ну, я не знаю, но мой дух назидается. Что такое дух? Это пар в бане. С веничком. Я это к чему говорю? Я не то, что там к Александру Шевченко плохо отношусь. По-своему искренний. По-своему не глупый человек. Довольно известный, пользующийся авторитетом. У меня зла к нему нет. Но выходит человек, учит людей, причем на больших аренах учит. И многие слушают. Ну так возьми нормально Писание в руки. Если назидается твой дух, так расскажи. А тут, знаете, новое приключение неуловимых. Это дух мой назидается. А что? А я не знаю. Это дух знает. Вот знаете, вот есть некое такое раздвоение личности. И если говорить о том, то как же внутри вот измениться? Вот я сказал вам, надо зреть в корень, надо рубить дерево под корень. Тогда все остальное отпадет. Я сейчас не буду это повторять, потому что эта тема мною не один раз, наверное, не 10 раз подымалась. И я подробно рассказывал вот этот механизм борьбы с грехом. Но я вам что хочу сказать. Ветхий Завет, десятисловный закон, это общая хирургическая практика, заключающаяся в ампутации конечностей и отдельных органов. Если рука твоя соблазняет, отсеки ее. Если глаз, вырви, да? Новый Завет – это уже отделение нейрохирургии. Если десятисловный закон, то это общая хирургическая практика. Аппендицит, грыжа, там, камни вырезать из желудочного, извиняюсь, из желчного пузыря, да? А Нагорная проповедь, Новый Завет, да, это отделение нейрохирургии, или сказать, институт нейрохирургии. То есть операция проводится уже в мозгу человека, в сердце, на физическом уровне, микроскальпелем или же каким-нибудь лазерным медицинским инструментом. На более тонком уровне, но все равно, я еще подчеркиваю, руками и в теле человеческом, хотя и на мозгу. И я вам еще должен сказать, а ведь есть же еще и хирургия на еще более высоком, уже бы я так бы сказал, академическом уровне. Не руками, не микроскальпелем, не на мозгу, а в его интеллектуальном содержимом. Где действует интеллект Бога на уровне сознания человека. Где уже ни руки, ни скальпели, ничто подобное, да, невозможно применить. Это называется, говоря библейским языком, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их. Работа Святого Духа, да, вот я вам так скажу, вот компьютер есть, да, ну, вот есть программы, есть Windows, а вот есть BIOS. Знаете, как говорится, на подсознании, на подкорке. Вот там есть определенные настройки, которые, если там сбились, то все пошло, как говорится, сикось-накось. И вот в этом биосе Бог работает. Там закладываются основы, но закладываются для того, чтобы в нашем духе, в нашем сердце, в мыслях и в чувствах Бог мог произвести работу, это, заметьте, интеллектуальный труд. Это глубокомыслие, это здравомыслие, это рассудительность, это работа на интеллектуальном уровне. Это не то, к чему мы привыкли. Туда не ходи, сюда не ходи, здесь не сиди, с тем не разговаривай. Я вам хочу сказать, слишком примитивная религия. Вот эти слова Христа. Я их сегодня в заключение просто напомню вам, да? Ангел Ладикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верной истины, и дальше, и дальше, и дальше, а потом такие слова. Все стою у двери и стучу. И, как я уже говорил, мы всегда рисуем эту картинку. Вот Христос стучит, заметьте, в сердце неверующего, чтобы ты его принял и крестился в церковь, ходил, да? и вечерю ел. Это сказано уже ангелу, слушайте, руководителю церкви. Это сказано пастырям, верующим. Все стою у двери и стучу. Вы еще меня не впустили во святое святых своего храма. Вы меня впустили только во святое. Вы мне позволяете говорить только на уровне «не кради, не убивай, не прелюбодействуй» по букве закона. А в мыслях и в сердце вашем живет грех. Вы меня, мне разрешили взять вас за руку, в сердце вы меня не пускаете. В разум вы меня не пускаете. Вас так научили, вы так поняли, что это и есть истина, и вы упираетесь, чтобы я не мог изменить ваше сердце. Вы не хотите думать, вы хотите жить по своим плотским похотям, хотите жить здесь в удовольствии и попасть еще и на небо, да еще и награду получить, непонятно за что. Все стою у двери и стучу. Если кто-то поймет, что в сердце все осталось по-прежнему, что Дух Божий туда не может войти, потому что вы даже не понимаете сути этой работы. Если кто услышит, если кто поймет и отворит дверь, и начнет размышлять на уровне интеллекта над Словом Моим, да, то войду и поселюсь там, и обитель там сотворю, да, и я буду у вас, и вы будете во мне. Вы победителем станете, когда, победителем над грехом, когда впустите меня в свое сердце. А мы говорим, а мы впустили, а чем мы это докажем? Если там живут похоти, если есть там обиды, если оттуда выходит раздражение. Парадокс, да? Мы поверили, что мы впустили в сердце, потому что охаем и ахаем, как и каждая женщина. Ой, я тебя люблю, я бы вас обняла, я бы всех вас расцеловала, через 5 минут, а ну вас всех. Вот такая странная любовь. Вот так странно мы Христа пустили в сердце. Я вам хочу сказать, оханье и аханье, это мы не упустили в сердце. Это мы охали и ахали, и создавали видимость, что мы упустили его в сердце. А он говорит, перестаньте охать и ахать. Все стою у двери и стучу. Не охайте, не ахайте. Напрягите свой слух. Если услышите и поймете, и впустите, то я поселюсь. И стану пересвященником вашей души. Я на этом заканчиваю сегодняшнее наше общение. Всего вам доброго. Видите, как все непросто. Видите, как все глубоко, бездна богатства, премудрости и ведения. Как непостижимы судьбы его. Не в смысле непостижимы вообще. А на данный момент это, может быть, превосходит разумение наше. Любовь, превосходящая наше разумение. Но это вовсе не говорит о том, что это недостижимо. Это достижимо. Всего хорошего. Будьте благословенны в новом наступающем году, чтобы наша жизнь качественно изменилась, чтобы мы не напрасно топтали дворы, не напрасно познали истину. Пусть Бог благословит вас всех, нас. И до следующих встреч.